Урок третий. Клетка. Памятный стих. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений». Первое послание Петра, 1 глава, 6 стих. «При ярком дневном свете, слыша множество других голосов, птица, сидящая в клетке, не запоет песню, которой хозяин хочет научить ее. Она запомнит отрывок из этой песни даже одну трель, но никогда не воспроизведет мелодию целиком. Однако хозяин накрывает клетку с птицей платком и помещает ее туда, где птица будет слышать только одну песню, которой ей надо научиться. В темноте птица старается вторить нужной песне до тех пор, пока не запомнит ее, и вот, наконец, заливается совершенной мелодией. Затем клетку возвращает на прежнее место, и с тех пор птица всегда будет петь заученную песню не в темноте, а при свете. Таким образом, Бог поступает и со своими детьми. У Него есть песня, которой Он хочет научить нас, и если мы разучим ее среди тьмы несчастий, то сможем петь ее всегда». Заметьте, птицу в темноту помещает сам хозяин. Все мы понимаем, что причиной страданий является сатана, но станет ли сам Бог вводить нас в такие обстоятельства, где нам придется испытать смятение и боль? Ключевой вопрос урока. Какие библейские примеры свидетельствуют о том, что иногда Бог сам проводит свой народ через суровые испытания? Как вы думаете, какой новой песне хотел Он научить людей?
Воскресенье, 10 июля. К земле обетованной через тупик. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу. Книга Исход, 14 глава, 10 текст. Оказывались ли вы когда-нибудь в ловушке или в тупике? Иногда, конечно, приятно, войдя в комнату, увидеть там своих друзей, которые встречают вас возгласами «Сюрприз! С днем рождения!». Но чаще сюрпризы другого рода могут стать потрясением, причем весьма неприятным. И случаются они обычно там, где их меньше всего ожидаешь. С того дня, как израильтяне покинули Египет, и до вступления в обетованную землю Господь шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. На протяжении всего пути их вел сам Бог. Но посмотрите, куда Он привел их в самом начале. Впереди было море, с обеих сторон горы, а позади наступало войско фараона. Прочитайте книгу «Исход», 14 главу.
«Господь сказал Моисею, «Вели сынам Израилевым повернуть назад и временно устроить стоянку у Пихахирота между Мигдолем и морем. Стан ваш должен располагаться у моря прямо перед Бальцефоном, тогда фараон подумает, что сыны Израилевы бесцельно ходят туда и сюда. Пустыня не дает им уйти. Я попущу фараону коснеть в упрямстве своем, и он погонится за вами, позволю ему и войску его преследовать вас, но обернется это тем, что и язычники будут чтить меня. Египтяне должны будут признать, что я Господь. Сыны Израилевы сделали, как им было сказано». Лишь только царю египетскому доложили, что израильтяне бежали, фараон и придворные его внезапно осознали, что значил для них этот народ, и стали говорить друг другу, «Как могли мы так поступить? Ведь мы отпустили рабов своих, израильтян, что нам служили». Фараон приказал приготовить колесницы, собрал он свое войско, 600 отборных колесниц и все прочие колесницы египетские с воином-щитоносцем на каждой из них. А Господь, как и говорил, дозволил фараону, царю египетскому, проявить упрямство, и тот отправился в погоню за сынами Израилевыми, спокойно и смело ушедшими от него. Гнались за ними египтяне на конях и колесницах фараона, со всадниками и всем войском его, и настигли их у моря, где они раскинули стан у Пихахирота ввиду Баал-Цефона. Когда фараон был уже недалеко, и сыны Израилевы вдруг увидели, что египтяне гонятся за ними, они пришли в ужас и возвали Господу о помощи. «Разве не было могил в Египте, что ты увел нас умирать в пустыню? На что обрек нас, уведя из Египта?» Обрушились они с упреками на Моисея. «Не об этом ли мы вели речь с тобой еще в Египте, когда просили, оставь нас в покое, мы будем служить египтянам? Уж лучше быть рабами египтян, чем умереть в пустыне!» «Не бойтесь», — ответил им Моисей, — «стойте и увидите, что совершит сегодня Господь и какое спасение вам Он уготовил. Египтян, на которых вы ныне со страхом смотрите, уже никогда не увидите. Господь будет сражаться за вас, вы же будьте спокойны». Господь сказал Моисею, «К чему эти вопли ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они снимались со стоянки. Ты же, подняв свой посох высоко, простри руку к морю, чтобы воды расступились, и сыны Израилевы могли через море пройти по суше. А я, как и прежде, дозволю египтянам упрямствовать. Они устремятся вслед за вами, но кончится это тем, что благодаря фараону, всему войску его, колесницам и всадникам его, меня язычники почитать будут. И именно благодаря фараону, его колесницам и всадникам я буду возвеличен, и узнают тогда египтяне, что я Господь». Тем временем ангел Божий, шедший впереди всего строя израильтян, прошел назад и замкнул их шествие. И столб облачный, что был впереди, передвинулся и стал позади, отделив египтян от израильтян. Всю ту ночь облако держало во мраке одних и светило другим, и они не сошлись друг с другом в ту ночь. А Моисей, как и сказано было ему, простер руку свою к морю, и Господь сделал так, что сильный восточный ветер гнал воды моря всю ночь и превратил море в сушу. Воды расступились, сыны Израилевы прошли по суше среди моря, справа и слева от них стояли стены из воды. Египтяне устремились за ними, и вся конница фараона, колесницы и всадники его бросились по дну моря догонять их. Происходило то уже на рассвете. Тогда стоило Господу только взглянуть из толпа огненного и облачного на египтян, все войско их пришло в смятение. Застопорилось движение колес у колесниц, трудно было стронуть их с места. «Прочь бежим от израильтян!» — кричали египтяне. «За них сам Господь, это Он сражается с нами!» И сказал Господь Моисею, «Простри руку свою к морю, чтобы хлынули воды на египтян, на их колесницы и всадников». Моисей простер руку свою к морю, и к утру, вода, хлынув силою на египтян, бежавших ей навстречу, возвратилась на прежнее место. Вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников, все войско фараонова, что вступило в пределы морские. Ни одному египтянину не удалось спастись. А сыны Израилевы прошли по сухому дну посреди моря. Стены воды стояли и справа, и слева от них. В тот день освободил Господь Израиль из-под власти Египта. Когда увидели израильтяне трупы египтян на берегу моря и увидели, какую великую силу явил Господь в победе над египтянами, охватил их благоговейный трепет перед Господом, и поверили они Ему и Моисею, слуге Его.
Как вы считаете, почему Господь привел израильтян туда, где они неминуемо должны были пережить шок? Следование за столпом не означает, что наша жизнь всегда будет легкой. Она может быть и тяжелой, поскольку обретение праведности требует прохождения через испытания. В такие нелегкие периоды признаком того, что мы действительно следуем за Богом, будет не отсутствие испытаний и болей, а открытость по отношению к указаниям Господа, постоянное подчинение разума и сердца Его руководству. Прочитайте книгу «Исход», 14 главу, 31 текст.
Когда увидели израильтяне трупы египтян на берегу моря и увидели, какую великую силу явил Господь в победе над египтянами, охватил их благоговейный трепет перед Господом, и поверили они Ему и Моисею, слуге Его.
Какие уроки должны были извлечь израильтяне из опыта спасения на Черном море? Почему иногда так трудно доверять Богу, несмотря на множество Его обетований? Вспомните некоторые трудные ситуации, в которые Господь завел вас, чтобы научить верить Господу и бояться Его.
понедельник, 11 июля. Горькие воды. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположились станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». Мы, конечно же, не должны ожидать, что Бог даст нам все, чего бы мы ни пожелали. Но разве нельзя ожидать того, в чем мы нуждаемся? Причем не того, что мы считаем нашей нуждой, а того, что действительно необходимо. Израильтяне определенно нуждались в воде. После перехода через Черное море они следовали за Богом по жгучей безводной пустыне в течение 3 дней. Их отчаяние можно понять. Когда же, наконец, они получат воду, в которой так нуждаются? Итак, куда Бог повел народ? Столп направился к Мере. Как радовались они, увидев там воду. Но пригубив ее, они сразу же были вынуждены выплюнуть, поскольку она была горькой. И возроптал народ на Моисея, говоря, «Что нам пить?» Спустя несколько дней ситуация повторяется, но на этот раз столб останавливается в абсолютно безводном месте. Прочитайте книгу «Исход», 15 глава, с 22 по 27 текст.
«И повелел Моисей сынам Израиля оставить берег моря Красного и углубиться в пустыню Шур. Шли они целых 3 дня, не находя нигде воды. Когда же пришли в Мару, то и там не смогли утолить свою жажду, ибо горькой была там вода. Потому и назвали это место Мара, что значит горечь. И опять возроптали люди. Что же пить нам, упрекали они Моисея. Тот воззвал Господу, и Господь указал ему на дерево, что стояло поодаль. Бросил Моисей одну из веток его в воду, и пригодную стала вода для питья. Там указал Господь израильтянам и на непреложное правило, и там же подверг их испытанию. Он сказал, «Если станете повиноваться Господу Богу вашему и делать то, что угодно Ему, если будете следовать заповедям и блюсти все установления Мои, то минуют вас все те болезни, что наводил Я на Египет, и буду Я для вас Господь-целитель». Вскоре достигли они Элимы, а там целых 12 источников и 70 пальм фиников. У этих источников и разбили свой стан сыны Израилевы.
Книгу «Исход», 17 глава, с 1 по 7 текст.
Настал час, когда по указанию Господа вся община сынов Израилевых покинула пустыню Син и отправилась дальше, делая время от времени привалы. Случилось им остановиться в Рефидиме, но пить людям было нечего, воды там не нашли. И тогда в который раз уже принялись они укорять Моисея. «Дай нам воды, мы пить хотим!» — кричали они. «Что вы упрекаете меня, ведь вы искушаете Господа!» — отвечал Моисей. Но люди страдали без воды и потому продолжали роптать на Моисея. «Зачем? Зачем ты увел нас из Египта, чтобы жаждой уморить нас вместе с детьми и старшими нашими? И стадами нашими?» Моисей воззвал Господу. «Что делать мне с этим народом? Вот-вот и побьют меня камнями». Тогда Господь дал такое повеление Моисею. «Иди вперед и будь на месте, прежде чем туда придет народ. Пусть с тобой будет несколько старейшин Израилевых. Держи в руке посох, которым в свой час ударил ты по воде Нила, и иди. А я буду ждать тебя у скалы в Хариве. Ты ударишь по ней посохом, и зайдет из нее вода, и народ сможет напиться». Моисей так и сделал на глазах у старейшин израильских. И назвал он то место Масса и Мерива. Ибо здесь укоряли его сыны Израилевы, и Господа искушали, вопрошая, «С нами ли Господь? Или нет его среди нас?»
Что Бог открыл израильтянам о себе в Мере и в Рефидиме? Какие уроки они должны были там усвоить? Какие вопросы задавали израильтяне в Рефидиме? Прочитайте книгу «Исход», 17 глава, 7 текст.
«И назвал он то место Масса и Мерива, ибо здесь укоряли его сыны Израилевы и Господа искушали, вопрошая, «С нами ли Господь? или нет его среди нас?
Задавали ли вы подобные вопросы? Если да, почему? Что вы чувствовали и чему научились, получив ответ? Сколько раз нам нужно получить ответ, чтобы перестать задавать подобные вопросы?
Вторник, 12 июля. Великая борьба в пустыне. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола. Евангелие от Луки, 4 глава, 1-2 текст. Как вы можете объяснить, что Иисус в пустыню был поведен Духом? Являлся ли Бог источником и причиной искушений Иисуса? Искушения могут оказаться весьма сильными, поскольку нацелены на что-то желанное для нас, и случаются, когда мы наиболее уязвимы. Четвертая глава Евангелия от Луки начинается с рассказа об искушении Иисуса сатаной. Она привлекает наше внимание к некоторым сложным вопросам. На первый взгляд создается впечатление, что сам Святой Дух вводит Христа в искушение. Но из послания Иакова, из 1 главы, из 13 текста, мы узнаем, что Бог никогда никого не искушает. Скорее, как мы уже отмечали, Он допускает в нашей жизни обстоятельства, испытывающие наши сердца. Согласно 4 главе Евангелия от Луки, Святой Дух может привести нас ко времени испытания, когда нам придется встретиться лицом к лицу с самыми коварными дьявольскими искушениями. Чувствуя, как эти искушения усиливаются, мы можем ошибочно понять происходящее и подумать, что отклонились от Божьего пути. В книге «Желание веков» Эллен Уайт пишет: «Часто, когда нам выпадает испытание, мы начинаем сомневаться. Мы начинаем сомневаться в том, что нас ведет Дух Божий. Но ведь именно Дух Божий привел Иисуса в пустыню для сатанинского искушения. Когда Бог испытывает нас, Он желает нам блага. Иисус не злоупотреблял Божьими обетованиями и не шел навстречу искушению, однако и не впал в уныние, когда искушение посещало Его. Так должны поступать и мы». Прочитайте Евангелие от Луки, 4 главу, с 1 по 13 тексты.
Исполненный Святого Духа, Иисус возвратился с Иордана и в течение 40 дней ходил по пустыне, водимый Духом и искушаемый дьяволом. Все эти дни Иисус ничего не ел, так что по прошествии их был истомлен голодом. И сказал ему дьявол: «Если ты сын Бога, то скажи этому камню, чтобы он превратился в хлеб». Иисус ответил ему: «В Писании сказано: не одним только хлебом будет жить человек». Тогда возвел его дьявол на гору и показал ему в одно мгновение все царства земли. «Всю эту власть над ними я отдам тебе», — сказал он. «Отдам вместе со всем великолепием их, потому что все это передано мне, и я даю эту власть, кому хочу. И если ты пойдешь ниц предо мной, все это будет твоим». Но Иисус ответил ему: «В Писании сказано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Наконец, дьявол привел Иисуса в Иерусалим и, поставив на край стены храма, сказал ему: «Если ты Сын Божий, брось отсюда вниз, ведь в Писании сказано: своим ангелам он повелит оберегать тебя и на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень ногою твоею. Сказано: без нужды не испытывай Господа Бога своего», — ответил ему Иисус. И, закончив на этом все свои искушения, дьявол оставил Иисуса, ожидая другого подходящего случая. «Сын мой, не забывай наставления моих, заповеди мои сохрани в своем сердце, ибо это даст тебе долголетие лет жизни в благоденствии. Божья любовь неизменная и верность да не покинут тебя, повяжи их себе на шею, запиши на скрижалях сердца своего. И обретешь милость и добрую славу у Бога и у людей. Уповай на Господа всем сердцем своим, не полагайся на собственный разум. «Не забывай его на всех путях твоих, и он сделает стезю твою прямой. Не считай себя мудрым, пред Господом благоговей и избегай зла, и тело твое обретет здравие, а кости — крепость. Чти Господа дарами от своего достатка, из первых плодов каждого урожая, и амбары твои будут ломиться от зерна, молодое вино в давильнях будет течь через край. Сын мой, не отвергай наставления Господнего, от поучения его не отвращайся, ведь кого любит Господь, того и воспитывает в строгости, как отец желанного сына. Благо тому, кто достиг мудрости, кто обрел здравомыслие. Больше прибыли от мудрости, чем прибыли от серебра, и дохода от нее гораздо больше, чем от чистого золота. Ведь мудрость дороже жемчугов, не сравнится с ней никакая прихоть. В правой руке у нее долголетие, в левой — богатство и слава. Все пути ее — пути радости, все стези ее — благоденствие. Древо жизни — она для всех, кто ею владеет, и благо дарует тем, кто за нее держится. Премудростью Господь основал землю, небеса утвердил разумом, мыслью его разверзлись бездны, и облака источают на землю росу. Сын мой, да будет это всегда перед очами твоими. Храни здравомыслие и рассудительность. Они будут средоточием твоей жизни, украшением на груди. По дороге своей пойдешь без опаски и не споткнешься. Ложиться спать будешь без боязни, ляжешь, и сон будет в радость тебе. Не будешь бояться ни внезапной беды, ни погибели, что грозит нечестивцам, ибо Господь будет твоей надеждой и не даст тебе ступить в западню. Не отказывай в благодеянии страждущему, если в силах оказать его. Не говори ближнему: «Ступай, приди потом, помогу тебе завтра», если у тебя есть что дать. Не замышляй зла против ближнего, против соседа, который тебе доверяет. Не ссорься понапрасну с тем, кто не причинил тебе зла. Не завидуй злодею, на путь его не вступай, ибо коварный человек отвратителен Господу, но к праведным он благоволит. На доме нечестивца — проклятие Господа, а жилище праведников он благословляет. Над насмешниками посмеется Господь, а к смиренным он милостив. Мудрые наследуют славу, а глупых ожидает бесчестие.
Какие средства использовал Иисус, чтобы противостоять искушениям от дьявола в пустыне? Иногда, пребывая в так называемой тигле, мы обжигаемся, а не очищаемся. Поэтому очень утешительно знать, что, сгибаясь под тяжестью искушения, мы можем сохранять надежду, ибо Иисус устоял. Благая весть заключается вот в чем. Поскольку Христос понес наши грехи, заплатил цену за нашу неспособность устоять в искушении, каким бы оно ни было, и прошел через такие испытания, которые никому из нас не доведется пережить, мы не отвергнуты Богом. Надежда есть даже для самого закоренелого грешника. С какими искушениями вы боретесь в настоящее время? В молитве попросите Бога научить вас действовать в борьбе с искушениями, подобно Христу. Помните, вы не должны уступать искушению. Никогда. Помните также, что у споткнувшихся есть Спаситель.
Среда, 13 июля. Нетленное наследство. Прочитайте первое послание Петра, 1 глава, с 1 по 7 текст.
Петр, апостол Иисуса Христа, скитальцам, живущих на чужбине, рассеянным в землях Понта, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, всем, кто избран по предведению Бога Отца и освящается Духом для послушания Иисусу Христу и очищения кровью Его, желаю, чтобы вы все более и более исполнялись благодатью и миром. Прославлен да будет Отец, Бог Господа нашего Иисуса Христа. По великой Своей милости, через воскресение Иисуса Христа из мертвых вернул Он нас с вами к жизни, к живой надежде, к тому наследию, что не подвластно ни тлению, ни осквернению, ни увяданию, что сберегается на небесах для вас. Вас же хранит по вере вашей сила Божья, чтоб достигли вы спасения, что предуготовлено уже и явится в последний день».
В чем основная мысль этого отрывка? Его послание адресовано пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным. Эта территория в настоящее время является западной частью Турции. Петр призывает верующих радоваться, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Что Петр имеет в виду, называя верующих пришельцами? Какого рода искушения могли переживать эти люди? В те времена быть христианином означало нечто необычное. Верующих было мало, и они были рассеяны в разных местах, где составляли явное меньшинство. Их в лучшем случае неправильно понимали, а в худшем — жестоко преследовали. Петр заверяет христиан, что эти искушения не случайны и не бесцельны. Те, кто выдерживает различные искушения, обретают подлинную веру. Прочитайте первое послание Петра, 1 глава, 6 по 9 текст.
«Радуйтесь этому, даже если вам и приходится нести какое-то время невзгоды или испытания. Как золото огнем испытывается, так и подлинность веры вашей, неизмеримо драгоценнейшей, нежели обреченное на уничтожение золото, в испытаниях явит себя к похвале и славе, и чести вашей в день, когда придет Иисус Христос. Хотя вы и не видели Его, любите Его, и ныне, все еще не видев Его, все равно верите в Него и исполнены чудной, неописуемой радости, достигая цели веры вашей, спасения своего».
Что, по словам Петра, обретают христиане, которые смогут выстоять в испытаниях? Разве можно сравнить искушение и страдания, которым подвергаются христиане, со славой и радостью вечности, которая откроется для них с возвращением Христа? Слова апостола, обращенные к искушаемым и страждущим, это Божьи слова к нам сегодня. Какими бы горькими ни были наши испытания, мы никогда не должны терять из виду главное — вечную жизнь на новом небе и новой земле, где нет боли, страданий и смерти. Полагаясь на это драгоценное обетование, подкрепленное смертью Христа, важно не только не потерять веру, но и в искушениях просить Господа очистить нас от всякой скверны, препятствующей развитию наших отношений с Богом.
Четверг, 14 июля. Испытание огнем. Молодой человек по имени Александр с юности пристрастился к наркотикам, участвовал в потасовках и даже некоторое время провел в тюрьме. Но благодаря доброте одного адвентиста, которого он обворовал, Александр узнал о Боге и отдал свое сердце Христу. И хотя проблемы сразу не исчезли, Александр стал новым человеком во Христе. Он полюбил Бога и стремился выразить свою любовь в послушании Его заповедям. Однажды Александр решил, что ему нужно стать служителем. Все указывало на то, что проповедь Евангелия — это его призвание. Без колебаний он откликнулся на этот Божий призыв. Сначала в семинарии все шло хорошо, но вскоре начались проблемы. Закончились деньги. Близкие друзья отвернулись и стали распространять порочащие его репутацию слухи. К тому же он заболел, и врачи не могли поставить диагноз. Жизнь очень изменилась, и все шло к тому, что вскоре ему придется навсегда покинуть семинарию. Но наибольшей проблемой была борьба с искушением начать снова употреблять наркотики, усугубляемая тем, что достать наркотики было несложно. И однажды он уступил этому искушению. Александр никак не мог понять, почему все так обернулось. Он по-прежнему верил, что Бог привел его в это учебное заведение. Или же он ошибался? Может быть, весь его христианский опыт был большой ошибкой? Само основание его веры было подвергнуто сомнению. Представьте, пожалуйста, что Александр пришел к вам за советом. Что бы вы ему сказали? Какие переживания из вашей жизни помогают вам понять других? На какие библейские стихи вы могли бы сослаться, чтобы помочь людям обрести надежду? Насколько полезными могут быть следующие стихи в подобных ситуациях? Книгу пророка Иеремии, 29 главу, 13 текст.
«Когда вы станете искать меня, то найдете, если пожелаете того всем своим сердцем».
Послание к римлянам, 8 глава, 28 текст.
«И мы знаем, Бог действует с теми, кто любит Его, с теми, кого призвал Он во исполнение намерения Своего, ибо Он все обращает во благо».
Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 9 текст.
«Но ответом мне было: довольно тебе благодати моей, ибо сила моя в полноте своей проявляется в тех, кто немощь свою осознал. Потому я и буду охотнее всего хвалиться своими немощами, чтобы сила Христова пребывала во мне».
Послание к евреям, 13 глава, 5 текст.
«Не будьте падки на деньги, довольствуйтесь тем, что имеете. Бог ведь заверил: никогда не забуду тебя и в беде тебя не оставлю».
Почти каждый последователь Христа оказывался в ситуации, когда его осаждали сомнения относительно Божьего водительства. Очень важно в такие моменты обратиться к библейским обетованиям, вспомнить о том, как Бог вел нас в прошлом, и молиться о вере и терпении. Господь никогда не оставляет нас наедине с искушениями.
Пятница, 15 июля. Для дальнейшего исследования. В древности Господь повел Израиль в Рефидим, и сегодня Он может решить повести нас туда же, чтобы испытать нас на верность Ему. Он не всегда ведет своих детей только к приятным местам. Если бы Он так поступал, в своей самодостаточности мы бы забыли, что Он наш помощник. Господь жаждет явить себя нам и предоставить нам возможность пользоваться Его щедрыми дарами. Он позволяет искушениям и разочарованиям постигать нас, чтобы мы осознали свою беспомощность и научились искать помощи у Него. Он может извести прохладный поток из каменистых скал. Пока мы не встретимся с Ним лицом к лицу, пока не увидим Его, как Он видит нас, и не познаем, как сами познаны, мы никогда не сможем узнать, какие бремена Он понес за нас и сколько еще тяжестей был бы рад понести, если бы мы с детской верой принесли их к Нему. Вопросы для обсуждения. Первый. Говоря об искушении, мы подразумеваем личные искушения каждого человека, и это правильно. Но не кажется ли вам, что существуют и искушения, с которыми вынуждена бороться вся церковь или группа верующих? Если да, то какие? Второй. Попросите желающих рассказать о тех неприятных местах, куда их когда-то приводил Бог. Почему эти места были неприятны? Если бы этим людям пришлось посетить те же места снова, относились бы они к ним по-другому? Третий. Мы все понимаем, что временами Бог позволяет нам пройти через огненные испытания, чтобы очистить нас. Но как понимать испытания, которые кажутся бессмысленными, например, гибель в автокатастрофе? Обсудите в классе этот вопрос. Четвертый. В классе помолитесь друг за друга, чтобы обрести силу выдержать испытания и остаться верным. Пятый. Знаете ли вы человека, который сбился с пути из-за встретившихся ему испытаний? Если да, то что ваш класс мог бы предпринять, дабы помочь этому человеку возвратиться к Богу?